Ома Гатоки. Оми Хатиман, префектура Шига, 1926 год. Декабрьский первый снег ложился на мощеный берег и сухие стебли у краев канала Хатиманбури на деревянные перила моста. Крупные хлопья сверкали в свете фар и беззвучно ровно опускались под колеса грузного датсуна, утробно пыхтящего в тишине узкой улочки. В наступивших сумерках старинный квартал казался совсем безлюдным, если бы не редкие фонари над водой и кое-где слабый свет из окон и полузакрытых ставен. Ивата любил такие тихие старые места. Покрытая лесом замковая гора Хатиманьяма нависала над городком, и мир отсюда выглядел маленьким и уютным. Хигаши, сверившись с адресом, остановил автомобиль и вышел, потирая закоченевшие ладони. С хмурым лицом он разглядывал большой дом и крошечный сад за низким забором. Скорее всего, дом построен был не одно столетие назад для богатой купеческой семьи и с тех пор не сильно изменился. Калитка распахнулась сама, стоило протянуть руку. Ивата отдернул ладонь, испуганно огляделся. «Ветер!» – бросил Хигаши-сан, сдвинув сидеющие кустистые брови. Снег продолжал падать ровно, и на темных соснах в саду не дрогнула ни одна иголочка, но Ивата не посмел возразить старшему по возрасту и должности. Мощеная неровными плитами дорожка оказалась недавно подметена, а над входом теплился переносной фонарь. В его неверном свете Ивата разглядел мелькнувшую из щели дверей румяную детскую мордашку и краешек яркой одежды. Почудилось чуть слышное хихиканье, топанье бегущих маленьких ног. Ветка, разросшаяся у дорожки сосны, качнулась и распрямилась, сбросив ком снега на непокрытую голову Хигаши-сана. Инженер тихо ругнулся, отряхнувшись, снял очки и принялся осторожно вытирать линзы, одновременно близоруко щурясь на распахнувшиеся двери и встречающую гостей улыбчивую девушку в светло-голубом кимоно с крупными розовыми цветами на полах. Прическу ее скрепляла заколка с соцветием глицинии, и запоздало кивнувший на приветствие Ивата почувствовал исходящий от девушки весенний аромат. «Господин Масанари ждет», – прощебетала красавица, почтительно кланяясь. Собрала фонарь и повела посетителей в сумрачный дом. За ней шлейфом тянулся запах цветов. Заколка хрустально позвякивала в такт шагам. Света в прихожей и коридоре не было, но безлюдным дом не казался. Из дальних покоев доносились шорохи, слабый стук посуды, топанье, едва уловимая музыка флейты. Ивата, прислушавшись, решил, что где-то с помехами работает радио. Гостиную освещали масляные фонари и свет углей из камина и рори в полу. Рядом с камином ожидал недавно снятый с огня чайник. Господин Масанари сидел в полоборота к гостям, любовался снегом через раздвинутые двери, выходящие на террасу и тропинку к каналу. «А, добро пожаловать! Вы, должно быть, долго добирались!» Он коротко улыбнулся, рассматривая пришедших. «Присядьте, согрейтесь. Мое имя Хигаши Ичиро, главный инженер Вогава Лайн», представился важный Хигаши-сан, устраиваясь на татами у камина. «Мой помощник Ивата Эйджи». «Однако», — снова белозубо улыбнулся хозяин, «нечасто ко мне приходят железнодорожники». Улыбка вышла не слишком радушная, немного хищная, словно железнодорожники – новое блюдо, которое он собирался попробовать. «Выпьем же чаю, пока вы рассказываете о своем деле». Масанари поманил рукой кого-то невидимого, и через несколько секунд вошла та же девушка с чайным сервизом на маленьком лакированном столике под носе. Ивата засомневался, что пахнет слаще – сама она или принесенная ею белоснежная вагаси на тарелке. Хозяин снисходительно глянул на младшего железнодорожника, неторопливо наливая чай. Он был высок, даже сидящий, и тонкими чертами напоминал скорее иностранца, если бы не раскосые темные глаза. Пожалуй, Ивата не мог бы сказать, что именно настораживало в господине Масанари. Кроме славы заклинателя духов, конечно. Немногословность и очевидное безразличие к чинам гостей. Вы, возможно, слышали о двух подряд несчастных случаях на железнодорожном мосту через Агаву, — начал Хигаши-сан. Печально, — покивал Масанари, внешне ничуть не огорченный. Оба раза машинисты грузовых составов были найдены мертвыми в реке. Древесина так и не попала на крошечную станцию Мару-Ямато. Главный инженер сжал недовольно губы. Тщательный осмотр найденных на путях локомотивов не дал никаких результатов. Они полностью исправны. Следов посторонних в кабине машиниста не обнаружено. «Осенью темнеет раньше, и составы уезжают из лесу в сумерках», — добавила Вата. «Местные говорят, в старом лесу случаются...» «У поездов на мосту прекрасное освещение», — сварливо перебил помощника Хигаши. «И я не думаю, что наших парней легко напугать. Но мой долг — выяснить техническую причину такого несчастья». «Хорошо», — господин Масанари кивнул и сделал глоток теплого чая. «Хорошо, когда это долг, и вы решили обратиться ко мне». «Мне сказали, вы находите ответы не только на сверхъестественные вопросы. И если бы не настоятельные рекомендации, то вы бы не ехали так далеко из Нагана, чтобы со мной посоветоваться? Стало быть, доверяете мнению начальства?» Разговор шел не так, как надеялся Хигаши. «Люди в тех горах верят многому», — сказал он и коротко зыркнул искоса на Ивату. «Чему есть простые разумные объяснения?» Ивата покраснел и возразил в сотый раз. «На телах погибших нашли удивительные увечья. Вряд ли их нанесли они сами или местные лисы и волки». «Почему вы думаете так?» – спросил Масанари непринужденно, словно обсуждал любимую книгу или гравюру. «Наверное, так и следовало беседовать за чаем, греясь у потрескивающих углей и рори. Кто-то вырвал им печень и сердце, кто-то крупный, судя по следам зубов и когтей. Скорее всего, медведь или другой дикий зверь». Хигаши-сан утер платком лоб и расстегнул китель. «И если вы, господин Масанари, сможете выяснить, какое существо из плоти и крови виновно, мы, несомненно, не останемся в долгу». «Возможно, действительно виновны люди из плоти и крови», – пожал плечами хозяин, глотнул чаю и продолжил, прежде чем кто-то возразил. «Кипарисовому лесу Акадзава больше 300 лет. Наверняка строительство дороги, а затем и усиленная вырубка потревожили жителей гор. Старых деревьев становится все меньше в Японии, а молодые, скорее всего, уже не успеют состариться». Один из 4 масляных фонарей зашипел и погас, добавив уютной комнате янтарного полумрака. В синем безветрии снег беззвучно падал на сады и сосны за раздвинутыми наполовину дверями. За тонкой стенкой женский голос полушепотом запел колыбельную. Хигаши-сан удивленно приподнял брови. «Мы полагали, вы живете здесь один?» «Так и есть по человеческим меркам. Значит, в сумерках Якай моего дома смелеют. Муонна потеряла детей во время большого землетрясения и до сих пор не может смириться с утратой. Иногда она баюкает их, а порой стенает по ночам, зато оберегает домочадцев от чужаков. В лесу же в этот час духи Кадама покидают деревья, в которых живут. Кицуны-оборотни выходят на охоту, если им есть кого убивать». Старший инженер громко фыркнул на это. «Я слышал рассказы лесорубов», — поддержал хозяин Ивата. «Недавно не досчитались кого-то в одной из бригад. А когда ушли искать, видели в темноте то ли огромных светляков, то ли лисьи огни. Рассказывали, в горах стали часто слышны звуки несуществующего ветра и падающих деревьев, которые вовсе не падают. Необразованный разум всегда стремится породить как можно больше чудовищ. Тебе ли не знать, Ивата-сан?» – упрекнул Хигаши. «Любой порок рождает уродство», – покивал Масанари, допивая чай. «К слову о пороках. Наши сладости приготовлены по особому рецепту живущей здесь женщины с 2 ртами. Когда-то, очень давно, скупой муж заморил ее голодом, превратив в ненасытного монстра. Сейчас она просто чудесная стряпуха. Попробуйте, Хигаши-сан, уж вы-то не верите моим басням». Старший железнодорожник нахмурился, но из упрямства откусил от пухлого сокомандзю и запил чаем. «Благодарю». Ивата скрыл смешок вежливым кашлем. Господин Масанари глянул на него с улыбчивым прищуром и кивнул каким-то своим мыслям. «Вы приехали в удачное время. Уже стемнело, и я попробую помочь вашему делу, не задерживая надолго, если не возражаете против небольшой прогулки по каналу. Пока причина смерти не ясна, ни один машинист не соглашается везти древесину из Акадзавы. Чем раньше мы вернемся, тем лучше, кивнул Хигаши. Значит, решено. Хозяин почти беззвучно хлопнул в ладоши и поднялся, оказавшись даже выше, чем предполагал Ивата. Через несколько секунд давешняя жизнерадостная девушка с весенним запахом несла стеганый хантен и с мягким «позвольте, Масанари-сама» настойчиво помогла вдеть руки в рукава. Искоса бросила игривый взгляд на Ивату и с поклоном удалилась. Масанари, сунув ступни в высокие гетто, вышел под падающий снег к ожидающей в конце каменной тропинки крытой прогулочной лодки. Кто-то даже повесил на перекладины фонари, хотя снег еще не успел покрыть крышу лодки. Ивата огляделся, но не заметил ни лодочника, ни прислуги. Странная лодка тронулась и выровнялась к середине канала, набрав скорость, стоило лишь пассажирам усесться, а хозяину коснуться кормового весла. «Вот уж не думал, что в канале такое течение», – удивился Хигаши, глядя озадаченно на спокойную темную воду. «Не всегда», – чуть улыбнулся господин Масанари, оставшийся стоять на корме. Руля он не касался и даже вовсе руки сложив, спрятав в теплых рукавах. Он молча прислушивался к чему-то неслышному двум пассажирам. Лодка бесшумно неслась вдоль канала, оставив далеко позади старинный квартал, вскоре и огни городка Омихатиман. Вдоль берегов потянулись спящие под снегом поля. «Далеко еще? Позвольте узнать!» Все больше удивляясь и сердясь, поинтересовался старший железнодорожник. «Нам к озеру еще немного осталось. Не проще ли было машиной?» «Тот, с кем я побеседую, живет в озере. Недавно он проиграл спор и теперь должен мне услугу». «В озере?» – протянул Хигаши, приподнимая брови. «Под водой?» «На дне озера Бива». Масанари приятно рассмеялся и вскинул руку, предупреждая гневную тираду. «Знаю, вы с первой минуты решили, будто я вожу вас за нос. Но потерпите еще немного и получите ответы, которые ищут приславшие вас». «Не сомневаюсь, вы их как-то одурачили», – хмыкнул инженер и сжал губы. Ивата знал это упрямое выражение. Старший твердо решил дождаться своего часа и разоблачить писевого фокусника. Снегопад усилился, стало сложно разглядеть хоть что-нибудь на 3 метра впереди. И Ивата упустил момент, когда лодка нырнула под последний мост и выплыла, наконец, на просторную гладь самого большого в Японии озера. Ближние берега очень быстро остались позади, а дальние береговые огни и горы едва угадывались на темном небе. Казалось, в мире не осталось больше ничего, кроме бесшумного снега и маленького суденышка, скользящего вперед без ветра и паруса. Ивата хотел уже спросить, как ориентироваться дальше, но впереди, отражаясь в воде, вдруг замаячили яркие огни. Бесконечно двигаясь, они то рассыпались искрами, то собирались в яркий шар, то ныряли под воду, чудесным образом не затухая, а лишь разгораясь ярче. «Фейерверки? В таком месте?» Хигаши поднялся с места и поправил очки. Огни слились в широкую ленту, которая зазмеилась навстречу гостям, но метрах в 3 перед лодкой нырнула в озеро и исчезла на дне. «Драконьи огни!» – восхитился Ивата, склонившись к воде. «Значит, правда, что в озере живет дракон?» «Непростой дракон. Мы на месте». Лодка остановилась, едва покачиваясь на поднявшихся легких волнах. «Ни вы, Ивата, ни я никакого дракона здесь не видим», – возмутился Хигаши. «Подумать только, среди ночи отправиться...» Господин Масанари вздохнул, пробормотал что-то, сложив пальцы перед собой в странную фигуру, затем взмахнул руками, проведя ладонями перед лицами железнодорожников. И тогда Ивата увидел. Озеро больше не было безжизненно черным. Неведомые огоньки и мерцающие существа сновали в воде и собирались вокруг лодки. Некоторые совсем крошечные, а некоторые размером с человека. Чьи-то бледные руки держались за борта лодки с обеих сторон. Белесые немигающие глаза наблюдали за пассажирами с почти человеческих гладких лиц над поверхностью. Господин Хигаши с невнятным возгласом отпрянул от края и, покачнувшись, сел. «Значит, тоже увидел». «Они? Вы?» «Как вы это делаете?» Инженер, обвиняюще, ткнул пальцем молчаливых существ за бортом. «Простите за неожиданность, Хигаши-сан, но вам ведь хотелось увидеть», — пояснил Масанари, позволив себе вкрадчивую улыбку. С изумлением Ивата понял, что и сам колдун изменился. Губы стали карминно-красными, а раскосые глаза на белом лице светлее и ярче, с вертикальными лисьими зрачками и темными веками. Если глядеть не мигая, казалось, что и одет он не в серый хантен поверх кимоно, а в расшитый золотыми птицами каригину. Большинству здешних обитателей полагается спать до весны, но вы выбрали особый день, чтобы навестить меня. Масанари встал на носу лодки, снова выжидающе сложив руки на груди. Сегодня последний день уходящей эпохи. А, вот и он. Мерцающее зеленое создание прянули прочь. Что-то огромное поднималось из глубины, свиваясь голубыми кольцами. В неясном сиянии стали вскоре различимы лазурные плавники, роскошный веер хвоста, рогатая вытянутая голова. Дракон окружил лодку двойным кольцом, игриво ударил хвостом по воде, пассажиров обдало ледяными брызгами. И, наконец, на поверхность вынырнула голова и повернулась к невозмутимому Масанари, замерев в полуметре от колдуна. «Приветствую, Рюдзин! Давно не виделись!» – слегка поклонился заклинатель, ничуть не обеспокоенный тем, что голова дракона вдвое больше него. Ивата решил, что разумнее остаться сидеть, вцепившись в лавку, чем вставать и кланяться, напоминая о своем присутствии. Рядом также молча замер Хигаши-сан. Рюдзин помедлил, неподвижно глядя на посетителей зелеными змеиными глазами, кивнул и громко фыркнул в ответ на приветствие. Фонари на лодке закачались и мигнули от его теплого, пахнущего морем дыхания. «Сожалею, что пришел так не вовремя, но дело мое быстрое и срочное», — продолжал Масанари, улыбнувшись дракону, как старому другу. «Тебе ведь точно известно, замешаны ли в чем-нибудь Юкая Акадзавы?» Он надолго замолчал, чуть приподняв бровь и склонив голову на бок, словно оценивал неслышные слова собеседника. Потом кивнул и также молча улыбнулся, будто Рюдзин пошутил о чем-то, ведомом только этим двоим. С минуту они так и общались, друг напротив друга, без слов и лишних жестов. Лишь кивали иногда, и тогда в свете фонарей сверкали драконьи глаза и чешуйки на шее, каждая размером с блюдце. Озерный народ снова окружил лодку, и Вата насчитал в воде пятерых человекоподобных существ и несколько десятков созданий поменьше, которым даже и название не знал. Огромная черепаха размером с быка, проплывая, задела панцирем дно суденышка. От толчка Хигаши-сан едва не подпрыгнул и вынырнула, сжимая в лапе что-то прямоугольное, завернутое в листья и перевязанное водорослями. Сверток черепаха осторожно положила у ног Масанари, и словно это стало сигналом, дракон и колдун поклонились друг другу, и Рюдзин вернулся на глубину, на прощание подняв хвостом фонтан брызг. Господин Масанари постоял, ожидая, пока хозяин озера скроется из виду, подобрал подарок и повернулся к своим гостям. «Нам пора!» Лодка сама по себе развернулась и двинулась назад к устью канала. Совсем скоро позади остались мерцающие ночные обитатели озера и первый мост. Вдоль мягких заснеженных берегов снова потянулись редкие строения и белые пустые поля. Впрочем, не совсем пустые. На одном из берегов, едва различимая на снегу, маленькая белая лиса ожидала приближения путешественников, обернув лапы хвостом. Господин Масанари кивнул ей, тепло улыбнувшись. Лиса проводила лодку взглядом и длинными прыжками унеслась в сторону горы Хатиманьяма, туда, где на месте развалин древнего замка перемигивались среди деревьев голубоватые огни. Но вот Ивата моргнул и больше не увидел ни светляков, ни мерцающей белой лисы, ни следов на снегу. Разом навалились холод, усталость и тишина. Слышалось лишь поскрипывание рулевого весла в уключине, да изредка плеск воды за бортом. «Прошу простить мою невнимательность. Способность видеть части намерья отнимает очень много сил у обычных людей. Да и нынешняя ночь не подходит для длинных прогулок». Господин Масанари покачал головой и протянул сверток из озера Хигаши-сану. Тот хмыкнул, но сверток взял, а подержав в руках, глубоко вздохнул, словно напряжение последних часов наконец отпустило. Что внутри? Не так уж важно. Оберег не совсем обычный, он согревает и возвращает часть сил. Подарок для одной стареющей женщины, чтобы вспоминала, храня его рядом, какой быстрой и крепкой была когда-то. Колдун смотрел в никуда с необъяснимой грустной нежностью. Лицо его снова сделалось человеческим и совсем юным, а одежда вполне обыденной. Хигаши передал оберег Имамори и Вати, и тот мигом ощутил, как тепло наполняет окоченевшие руки и ноги, будто вышел из тылого дома в золотистый летний полдень. «Это змея!» – старший инженер прочистил горло. «Дракон!» – поправил Ивата, заслужив неодобрительный взгляд Хигаши. «Каким образом ваш дракон? Как он связан с нашей проблемой?» «Он рассказал мне одну историю. Вам самому придется решать, поступать по человеческим законам или оставить все как есть. Для начала убедите меня, что все это не выдумки». «Раз не поверили до сих пор, значит, придется еще и проверять. Я не ожидал большего. Но у вас, господин Хигаши, честное сердце и добрые спутники, иначе и не стоило бы тратить на вас время». Господин Масанари уселся напротив спутников, задумчиво глядя на бесшумно падающие вокруг лодки празднично-белоснежные хлопья снега. Итак, вот что случилось. На окраине маленькой деревни в горах Кису поселилась пара лис-оборотней. Они сами починили брошенный кем-то дом и к приходу в горы железной дороги успели наладить хозяйство. Если недоверчивые местные и догадывались, что имеют дело с йокаями, то помалкивали из уважения к трудолюбивым и благодушным соседям. Лисы не приносили урона деревенским дворам, наоборот, потеснили волков и ласк, но молодая жена Кицуны любила иногда охотиться по ночам в той самой части леса, где началось строительство станции. В зиму, когда по рельсам пустили первые составы с лесом, пара поняла, что скоро в семье появится пополнение. Ночные охоты прекратились, лишь иногда на свежем снегу, совсем близко к человеческому жилью, железнодорожники видели следы лисьих лап. Двое из них однажды предложили поставить лисий капкан. Ивата ахнул, подавшись вперед и едва не выронив теплую мамори. Этих двоих больше нет в живых. «Но Якая Акадзавы больше никого не тронут, обещаю», – закончил колдун. В наступившей тишине решил погаснуть один из привешенных к крыше фонарей, но Масанари глянул, и фонарь, зашипев, разгорелся вдвое ярче прежнего. «А как же?» – полушепотом спросил Ивата, боясь услышать ответ. «Что случилось с парой лис?» Перед рассветом муж отыскал и спас маленькую кисуну из капкана. Но нерожденных детей она потеряла и больше никогда не сможет родить снова. Иногда у нее отказывают ноги, но доктора из Нагана считают, что это пройдет. «Даже если ваша история правдива», – покачал Хигаши головой, – «всех виновных следовало отыскать и судить по человеческим законам нашей страны. Нет законов, приравнивающих лисьи капканы к покушению на убийство. Их не будет и в грядущей эпохе», – покачал головой Масанари, поднимаясь. «Эпохи? Сегодняшняя ночь – последняя ночь эпохи Тайсё. Настает новое время, время прекрасных и страшных открытий, войн и возрождений, век железных голосов и бетонных рек. Мы почти на месте, господа. Время быстро летит». Он с извиняющейся улыбкой протянул руку, и Ивата с поклоном вернул оберег. Не удержался и спросил: «Откуда вам известно о новой эпохе? Вы ведь сами гораздо старше, чем кажетесь. Знаете, кого вы мне напомнили?» Заклинатель усмехнулся и приложил палец к губам, сам став немного похожим на лиса. «Вам лишь стоит знать, что завтра император сменится». «Где найти этих двух, о которых вы говорили?» – упрямо настаивал Хигаши. «Или прикажете вернуться в Нагану с байкой об оборотнях и пустыми обещаниями?» «Кицуны покинули те места. Помните, Ивата-сан, вы упомянули о пропавшем из бригады лесорубе? Его ведь так и не нашли. Это он завел знакомство с машинистами, чтобы те пускали его к себе во время поездок, а для верности заручился помощью речных кап. Вот почему тела нашли в Агаве. И если вы будете искать в человеческом мире, то ничего больше не обнаружите, кроме опустевшего дома и истории болезни из госпиталя в Нагану. Нет-нет, помолчите. В этом деле я больше не стану вам помогать, господин Хигаши. Берегите себя. Лодка пристала к берегу канала, там же, откуда путешествие началось, у мощеной тропинки к старинному дому. За закрытыми ставнями едва-едва угадывалась мелодия флейты и чей-то тихий смех. И всего-то прошла пара часов, но и Вате показалось, что несколько дней. Снег продолжал укрывать спящий квартал, в котором все меняется, но столетиями остается прежним.